Передача «Внутренний взгляд». Актуальность в зеркале Кабалы.
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Мы здесь на передаче «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы». Здравствуйте, рав доктор Михаил Лайтман.
Я вас приветствую.
Здравствуйте и еще раз. И перейдем к первой теме. Как мы будем жить в будущем? Компания, принадлежащая Илону Маску, представила обезьяну, в мозг которой был имплантирован чип, с помощью которого обезьяна может играть на компьютере силой мысли. Хотя это всего лишь простая игра в теннис, она кажется большим шагом в будущее. Илон Маск говорит, что эти разработки помогут инвалидам, которые могут делать что-то с помощью силы мысли, следовательно, лучше функционировать. И когда я услышала об этом, мне пришла такая еще более продвинутая мысль. Кто знает, может быть, через 100 лет мы будем сидеть в кресле, и вещи будут сами происходить силой мысли, не нужно будет вообще двигаться. Что вы думаете, как, по-вашему, будет выглядеть жизнь в будущем?
Я за это. Что будет через 100 лет, я не могу сказать, потому что это зависит от поведения людей, главным образом, как они будут вести себя друг с другом. И, может быть, они будут сидеть и играть в разные вещи, а может быть, уже некому будет сидеть и играть.
Почему?
Ну, ты понимаешь, что мы находимся в состоянии, когда мы в любой момент можем завершить наше существование на этом бедном земном шаре.
Смотрите, вы меня привели к другой, второй моей мысли. Если сегодня с помощью этой микросхемы вы можете привести меня к какой-то мысли, и эта мысль может быть переведена в какое-то физическое действие, может быть, мы разработаем какую-то особую мудрую микросхему, умную такую, которая сможет вызвать выполнение разных таких действий, что люди будут более думать друг о друге, будут более терпимыми, внимательными. И, может быть, в этом направлении лучше продвигаться. Может быть, с помощью таких чипов можно делать людей лучше?
Я не думаю.
Почему?
Потому что мы находимся, являемся собой всего лишь как результаты ресурсов природы. И согласно программе природы, мы должны прийти сами к осознанию зла нашей природы, нашего характера, и мы должны сами прийти к состоянию, когда мы хотим изменить нашу природу, законы нашего существования, наши взаимоотношения таким образом, чтобы всем нам мы были очень близки и хорошо относились.
Смотрите, если мы будем ждать до тех пор, пока люди захотят этого, может быть, мы должны будем ждать еще 1000 раз и уничтожим этот земной шар еще 2.
Может быть.
Так может быть, мы просто внедрим такие чипы, микросхемы, которые будут пробуждать в людях желание быть лучше.
И если это идет против программы природы, когда мы сами должны прийти к осознанию зла, этого не произойдет.
Что значит против? Что против чего?
Человек должен видеть себя и сказать, что я сам не в порядке, что вся моя жизнь — это ужасное, нехорошее, когда я делаю все во зло ближнему. И в конечном счете, конечно же, вызываю этим зло и себе. Все это я вызываю вследствие своего эгоизма, которым я должен заняться, и никакая микросхема не поможет.
Это что, должно быть такое самосознание человека?
Да.
Ну, допустим, что какая-то часть людей продвинутся к этому пониманию, но когда как человек будет пользоваться силой своей мысли? Есть ли грань этому постижению?
Да, сила желания, она сильнее, чем сила мысли. Когда я силой мысли могу сказать, что все, я подошел к концу своего знания, к концу своей мысли, человек зло сотворение своего и так далее. Я не знаю, что делать с собой. Все, хватит. Это конец мысли. Но вместе с этим, как объясняет нам наука Каббала, мы можем сказать «но». Это не конец. Но я могу требовать от силы природы, чтобы она позаботилась обо мне, чтобы она изменила, исправила меня. И тогда все изменится.
Как будет выглядеть исправленный человек? Что в нем?
Добро для ближнего.
Какие мысли у него есть в голове?
Только благо ближнему.
Его мысль может действовать и изменять реальность, даже без того, что он действует?
Да, если он находится в хорошей мысли к ближнему и видеть, как он действует в этом.
Очень сильно. Перейдем к следующей теме. Парадокс единства. В последнее время много говорится о единстве на фоне политической неразберихи в Израиле. Все говорят, что единство — это то, чего нам не хватает, и что только единство спасет ситуацию. Но в чем проблема? Когда кто-то начинает говорить о единстве, мы заранее уже ему не верим. Потому что все говорят о единстве, и политики говорят, и религиозные люди, и рекламщики. И все абсолютно говорят об объединении людей. Единство во время интересов. И я подумал, что это вроде какого-то заклинания или проклятия. По мере того, как мы все больше говорим о единстве, ситуация становится все более разобщенной. Так может, нам вообще перестать говорить о единстве?
Нет, мы должны говорить о единстве, но должны также и проверять это.
Но как проверять?
Для чего это единство? С помощью чего единство? Как мы можем установить его? Откуда мы можем научиться тому, что такое единство? И так далее. Есть очень много вопросов. Целая методика. Как проверять и осуществлять какую-то проверку, контроль и научиться как-то этому понятию единства, а затем приблизиться к нему.
Смотрите, возможно, что вообще понятие единства, оно совершенно не относится к современному человеку, ведь сегодня у каждого есть свое мнение, свой эгоизм большой. Никто не готов идти на какие-то компромиссы ради другого, и никто, может быть, в 21 веке не может прийти к единству.
Это верно. И как раз в таком случае мы более всего пригодны для единства.
Но почему? Это же просто обратное от обратного.
Правильно, потому что мы видим, что без единства мы не можем, и подойти к нему не можем.
Но как мы можем выйти из этого колдовства?
По всей видимости, и есть решение, оно выше нас.
Где это выше?
Выше, в высшей природе. В природе, когда мы находимся с тобой в природе, верно? Вселенная, мы. Неважно, мы находимся в целом в каком-то неизвестном мире. Так вот, в этом неизвестном мире есть понятие, называемое единством.
Где? В космосе?
Во всей этой реальности мы видим и изучаем, и раскрываем изо дня в день, что все мы находимся в связи друг с другом на уровнях неживой, растительный, животный, человеческий, когда мы находимся выше движения времени, места, когда все находится в соединении, и это единство называется природой. И мы находимся в этой природе и можем прийти к состоянию, когда мы будем учиться у нее, как мы можем быть также связаны между собой и с этой природой, не в таком виде, когда мы пренебрегаем, отдаляемся буквально, отвергаем это единство, но захотим соединиться, включиться в это.
Чего нам не достает? Чего нам не хватает, чтобы прийти к этому единству, которое пронизывает всю природу?
Мы должны научиться тому, что изучение единства и его осуществление — это все наше хорошее будущее.
То есть единство для вас — это не какое-то плоское понятие или какой-то стереотип, или какой-то лозунг, а что это нужно полностью изучить природу.
И прийти к этому.
Что вы имеете в виду?
А осуществлять это во всех желаниях наших и мыслях.
Откуда силы?
Из-за того, что нет выхода. Иначе все мы кончаем наше существование. Вся природа, как мы видим, тянется к единству, к связи взаимной.
А Израиль?
Не Израиль, я говорю обо всей Вселенной, обо всей природе. Когда изо дня в день, насколько мы исследуем ее, мы видим, что все части природы на всех уровнях, во всех видах ее проявления, да, насколько все мы связаны со всем. И только мы, люди в нашем испорченном эгоистическом желании, мы противоположны.
Как мы продвигаемся?
Нужно искать, как мы также включаемся в этот закон единства, который объемлет мир.
Объемлет мир?
Да, мы должны искать, как мы приходим к осуществлению закона единства, который объемлет весь мир.
Вот сам поиск по себе, он продвинет нас, даже если мы еще не знаем ответа.
И поиск нас тоже будет продвигать, если мы будем знать, что за и против, мы исследуем наше состояние, внешнее состояние природы и как мы можем прилепиться к этому.
Перейдем к следующей теме. Шавуот и толкование Торы. Мы находимся в периоде празднования праздника Шавуот, праздника дарования Торы. Если мы посмотрим глубже, мы увидим, что все разделение народа Израиля не только сегодня, а вообще из поколения в поколение основано на разном толковании Торы. Все говорят о ценностях и большой морали Торы, но у всех свое абсолютно толкование и понимание Торы, и это вызывает конфликты между нами. И выходит, что у нас есть текст уже тысячи лет, и каждый из него вынимает, как ему, то есть понимание, как ему быть против другого, как бороться с другим. Так может быть, вообще Бог ошибся, что выбрал нас, чтобы дать нам Торы, мог бы выбрать более спокойных людей, менее упорных, менее самоуверенных.
Он избрал самый плохой народ. Он выбрал самый горделивый, эгоистический народ. Такой народ, который в жизни не может прийти ни к объединению, ни к единству. И тогда этот народ раскрывает, кто он на самом деле, и что выбора у него нет, кроме как принять высшую методику для того, чтобы прийти к единству. Потому что без единства он раскрывает, что он идет к уничтожению.
Смотрите, когда мы читаем Тору, не проходит и 5 минут без того, что там в этой истории рассказывается о каком-то убийстве, о каком-то воровстве, о каком-то обмане. Это много раз там просто бесконечное количество вариантов всяких вот таких мотивов. Почему они так писали? Нельзя было написать более спокойную историю о братстве, терпимости.
Потому что мы не сходим с ума согласно книге, а согласно нашему характеру. Книга говорит правильно о нас.
Но так именно.
Она не говорит, что это такое.
У меня нет претензий к самой книге, но мы сами такие, постоянно такие взвинченные, и книга такая тоже, которая пишет все время о нетерпимости.
Но это будет уже не о нас. Это будет говорить о китайцах, там еще о ком-то, не знаю.
О, что-то уже о Скандинавии, да?
Да, и что тогда было бы? Они сидят, разговаривают между собой. Неплохие, нехорошие, вот так это. Тора написана для злодеев, чтобы сделать из них праведников, если они захотят.
Что значит праведники?
Праведники, которые оправдывают творение, что оно настолько плохое, они могут с помощью правильного их существования и возлюби ближнего как самого себя превратить все творение в хорошее творение.
Вы говорите, что возлюби ближнего как самого себя дают самым большим злодеям?
А как иначе может быть? Другие даже не думают о том, что им это нужно. Мне и так хорошо. Для чего мне это нужно? Все и так в порядке. Сосед доволен мной, я доволен им. Все хорошо, в порядке, спокойствие, порядок. И завтра как сегодня, а послезавтра как завтра.
Хорошо, но если я смотрю на свой народ, и я не говорю о ком-то, а говорю о нас. И каждый израильтянин внутри себя чувствует, что он праведник.
Еще большее доказательство того, что нужно принять Тору.
Что значит принять Тору?
иначе каждый будет, что он праведник. Получить Тору, принять Тору, получить методику исправления.
Что нужно исправлять?
Эгоизм человека.
Как его исправляем?
Это уже вопрос. Когда связано с Торой, Торой называется та самая методика, то самое средство, да, с помощью которого человек исправляет свою природу. Скажем, наука электричества, медицина — это инструкция.
Вот как это связано с тем, что мы, с этими всеми историями? Вот сейчас мы празднуем получение Торы. Все там истории, это как какой-то огромный эгоизм. Там все... Как это связано с исправлением эгоизма «возлюби ближнего как самого себя»?
Потому что мы раскрываем, что мы грешники, и что нам необходимо исправление. И нет выбора, мы склоняемся перед этим и принимаем Тору над своей головой и выполняем ее, потому что иначе мы не сможем существовать.
А что нужно исполнять? Каждый берет из Торы свое, что ему понятно.
Только одно — возлюби ближнего, как самого себя. Ты понимаешь, только это, ничего кроме этого.
Когда мы празднуем получение Торы, что действительно нужно праздновать, чтобы эта Тора продвинула нас в какое-то хорошее место?
Когда мы получили методику, и она пока еще стоит перед нами, и мы можем пользоваться ею для того, чтобы мы пришли к необходимости пользоваться, потому что иначе мы просто кончаем с собой, как с народом.
Вы говорите о методике, которая исправляет.
Методику исправления, да.
Вот эта методика исправления, где она находится? В книге «Берешит», «Шмот»?
Это всего лишь рассказ Торы, когда возлюби ближнего как себя, это и общее правило.
Все читают эту историю тысячи лет.
Но никто не хочет этого выполнять.
Так здесь начинается проблема?
Конечно.
Так а как решить эту проблему?
Нужно объяснить каждому человеку и все время объяснять и обновлять, что вся Тора говорит только о любви к ближнему.
Смотрите, «возлюби ближнего как самого себя» — это прекрасное выражение. Но каждый дополняет для этого себе какое-то условие. Вот «возлюби ближнего как самого себя» только в случае, если он хорошо к тебе относится и думает тебе хорошо. То есть как я могу полюбить другого, если он думает иначе?
Так в общем и целом люди должны прийти или с помощью изучения и использования, или с помощью того, что у них выбора не будет, или исходя из осознания добра, или из осознания зла, когда исполнение Торы необходимо для того, чтобы существовать и выжить, для того, чтобы перейти к хорошей настоящей жизни и по отношению к нам и к нашим сыновьям.
Если я сейчас скажу, возьму это выражение, исполнение Торы, если есть светские, религиозные, левые, правые, каждый даст свой комментарий.
Это все не важно. Я не хочу слушать никакие комментарии. И вот эти части, о которых ты начал говорить, они все равны.
В чем они равны?
Во всем. В том, что не выполнять ничего, то, что требует Тора. Тора требует только возлюби ближнего, как самого себя. И в этом я не вижу различия между человеком светским крайне и крайне религиозным.
Правый, левый.
Нет разницы, нет. Каждый не выполняет Торы и возлюби закон Торы, и возлюби ближнего как себя.
Можно исполнять его?
Да, написано, что могут, и для этого есть у нас силы природы, которые могут нам помочь, поддержать в этом.
Но какое условие для того, чтобы привести эти силы в действие?
Давай начнем. Только решить нужно, что нам это необходимо.
Спасибо. Перейдем к следующей теме, менее радужной. Дурной глаз. Сглаз — это странное явление, игнорировать которое нельзя. Часто успешные люди боятся, что другие будут им завидовать и причинять им вред, и сглазят их. Некоторые люди действительно верят, что им можно навредить только силой мысли. И я вас спрашиваю напрямую, есть ли вообще такое понятие, как сглаз?
Несомненно.
Ого, вы меня еще больше напрягли.
А почему напряжение?
Как это работает?
Очень просто. Наши мысли влияют одна на другую. И поэтому каждый, кто думает обо мне недоброжелательно или наоборот, по сравнению со мной, если я о ком-то думаю плохо, это влияет? Это влияет. Только сила нашей мысли, она очень слабая, потому что это эгоистическая сила, неразвитая. И поэтому она так работает, портит нам, в конечном счете, нашу жизнь, делает ее такой серой. Но все, что ты слышишь, все неисправленности только из-за плохой мысли, сглаза.
Смотрите, есть люди, которые боятся сглаза, и тогда они говорят, что я повешу хамсу, повешу какие-то камеи, амулеты.
Что ты хочешь? Ты можешь делать, что ты хочешь.
Вот именно, я хотела вас спросить, что вот работают ли эти защиты?
Это психологически работает с человеком, который делает, который надевает красную нить.
Ну вот, к примеру, да, скажем, это дает ему безопасность?
Это дает, но не дает истинную реальность.
Но вот эту вот радиацию от другого, вот это излучение злое, оно не останавливает?
Нет, это ты только можешь своим вкладом в положительное излучение всем.
Ого, что это такое? Можете мне объяснить? Это защита?
Ты должен делать хорошее ближнему и верить, что это будет твоей защитой.
То есть я должен излучать в себя добрую силу, и тогда это уменьшит его злую силу?
Да, и тогда тебе будет понятно.
Я вот хочу вас еще спросить. Очень часто, когда меня что-то радует, и что со мной происходит что-то хорошее, моя жена говорит мне, сиди спокойно, не говори об этом, иначе сглазишь. Она действительно права.
Это не так, но это должно привести тебя к продолжению хороших действий по отношению к другим.
Как я приношу в свою жизнь немножко больше счастья, немножко больше удачи, немножко больше успеха, меньше вреда?
Начни хорошо думать о ближнем. И тогда ты увидишь, насколько ты отдаляешься от зла, от страха перед злом, от злоязычия, от сглаза. Начни хорошо думать. Наоборот, и ты увидишь, это защищает наверняка и очень сильно. Это высшая сила.
Попробуем. Последняя тема. Иерусалим и беспорядок вокруг него. В последнее время в Иерусалиме очень много насилия. Насилие вокруг молитв, вокруг контроля над городом. И вообще это постоянно возвращается на протяжении многих лет. Я помню, что еще как ребенок от отца своего и от дедушки своего они мне рассказывали, что проходит поколение, всегда там беспорядок. Я уже отчаялся ждать того, что вокруг Иерусалима будет какое-то спокойствие. Что написано в Кабале? Будет ли когда-нибудь там спокойствие, тишина в Иерусалиме?
Да, да, если евреи исправят себя.
Что это значит?
И ничего кроме них. Мы думаем, как мы можем обуздать арабов и вообще еще что-то сделать. Ничего. Мы должны обуздать евреев.
Каких евреев?
Евреев, некоторые там что-то делают или не делают.
Так кого?
Те, которые хотят объединиться. Иерушалаим, Иерусалим — это символ объединения, единства между всеми мирами. Это центр всех миров. И если мы хотим, чтобы этот город пришел когда-то к спокойной жизни, это не при условии, когда мы изгоняем кого-то или наоборот, Но когда мы хотим принести туда совершенство, мир, это возможно только с помощью любви. Возлюби ближнего, как самого себя. Это то, что должно быть. И мы должны начать это делать между нами и по отношению к другим. И ты знаешь меня, я не прекраснодушный человек и вообще ничего, но это единственная сила, которая может вернуть Иерусалим к миру.
Скажите, вот с географической точки зрения, есть что-то в этом клочке земли, что делает его особенным?
Да.
Что там есть?
Там есть встреча материального и духовного миров.
А где эта встреча?
В Иерусалиме.
А где определенно?
А в месте святая святых.
А что там встречается с чем?
Я тебе этого не могу сказать, потому что люди начнут где-то там искать и возьмут там землю, а там огромная яма. Ты понимаешь? Все это духовное.
Что значит духовное?
Духовное — это значит не физическое, когда высшая сила касается нижней силы.
Я могу постичь эту высшую силу?
Если ты разовьешь в себе высшую силу, силу отдачи и любви, то, конечно же, ты сможешь.
Что мне даст эта сила? Что я смогу сделать?
Ты сможешь с помощью нее любить всех.
Это связывается с этой формулой, то, что вы мне сказали перед этим, что будет спокойствие в Иерусалиме, только если мы создадим между собой узы любви.
Верно.
То есть выстроить между нами узы любви, даже между нами, евреями.
Иерусалим, который в сердце каждого, это то, что мы должны построить. И это сила любви, центр любви. И тогда мы приносим силу любви, мира и совершенства всей реальности. Не только в Иерусалиме и не одному человеку, а буквально всем, всем мирам.
Ответственность за спокойствие в Иерусалиме, согласно вот этому мировосприятию, которое вы описали,
возлежит только на евреях.
То есть только на нас. То есть не нужно ожидать, что там мир успокоится со своей критикой на Израиль.
Нет.
Нет.
Нет этого, потому что мир, он совершенно истукан, он сам ничего не может сделать. Он все, весь зависит от нас, пока мы на самом деле не выполним то, что необходимо.
Скажите, ну, когда у нас, у евреев, немножко будет немножко от этой силы любви, как будет выглядеть этот город?
Местом любви. Просто все мы чувствуем, что называется любовью. Это фестиваль любви.
Что будут чувствовать арабы?
Так же, как и мы.
А что будут чувствовать в мире?
Тоже будут чувствовать, как и мы.
Фестиваль любви?
Да. Но в хорошем понимании этого.
Вы считаете, что Иерусалим должен быть столицей всего мира?
Конечно. Конечно. Он и так является столицей всего мира, духовной столицей.
Но сегодня это столица конфликтов.
Это зависит от нас.
Она будет как такой источник живой влаги?
Он будет как источник, который буквально распространяет всему миру искры любви.
Это потрясающе. Вы считаете, что нам удастся быть в эти времена?
Это зависит от нашего распространения.
То есть?
Насколько мы сможем объяснить все эти вещи в широком и соответствующем широким массам и всем народам виде.
Рав Лайтман, это было все очень потрясающе. Дайте мне какое-то благословение до следующей нашей передачи.
Только чтобы ты услышал свое сердце, насколько оно желает прийти к реализации любви между нами и между всеми живущими в мире.
Амен и амен. Спасибо вам большое, Рав Лайтман.
Всего хорошего.
Также спасибо вам, зрители, что были с нами на нашей передаче «Внутренний взгляд». Всего доброго. До свидания.